Продолжаем читать статью Бальсулама из Каббалы Лематхиль на странице Куфайн Далит. Каббала и философия – та часть, которая называется «Духовная – это сила, не облаченная в тело». До того, как мы начнем читать, мы напомним, что наш автоответчик открыт для ваших вопросов по номеру телефона 1-700-509-209, 1-700-509-209. Духовное – это сила, не облаченная в тело. У того, что каббалисты определяют словом «духовное» и о чем говорят, нет никакой связи со временем и пространством и никакой материальной ценности. По моему мнению, вся философия родится не в своей одежде, так как похитила кое-какие определения из науки Каббала и придала им вид общечеловеческих понятий. Если бы не это, им не пришло бы в голову выдумывать такую науку, как эта. И представляет она собой просто силу, то есть не силу, которая облачена в тело, как мы привыкли в этом мире, а просто силу без тела. Это называется Тора Творца наивно, то есть действительно духовное, то, о чем мы говорим, это та самая... то самое распространение от него в наших килим. И в наших килим мы ощущаем уподобление формы с чем-то, с какой-то внешней силой. И в меру этого уподобления формы мы впечатляемся от этой силы, а не от него, а от нашего уподобления к этой силе. То есть у нас никогда нет облачения силы той, которая есть вне нас, внутри нас. Нет такого вообще в природе. Это нам так кажется, исходя из нашего материального мира, когда я беру какой-то стакан с жидкостью и могу перелить это во что-то другое. В духовном такого нет. Все статично. А кли начинает впечатляться от его свойств, улучшенных, изменяющихся в соответствии с чем-то, с чем я не знаю, что снаружи я не знаю, что, но и внутри кли у меня, для меня дан какой-то стандарт, какая-то мера, которую я называю чувством. И по отношению к этим мерам, к этому определению я начинаю улучшать свое кли. И тогда я определяю, что внутри меня облачается духовность. Но это не то, что облачается духовность. Сейчас во мне ощущаются изменения, которые в моем кли по отношению к предшествующим, к тем состояниям, которые до этого были, и по отношению к тому идеалу, который я называю духовностью. Но не то, чтобы я ощутил это когда-либо вне меня. Это все мои внутренние определения внутри моих килим. И никогда мы не сможем постигнуть ничего вне наших килим. Поэтому духовность в истинной ее форме, она абсолютно отделена от нас, и мы не можем сказать, что существует и как существует ли. И все наши определения, свет, окружающий, внешний, это все определения, исходя из наших килим, как мы и учим в особенности в Бейт-Шеара Каванот, то, что нам кажется снаружи, это просто наши килим, которые не могут получить все изнутри. У них есть разделение на внешнее, более, более внутреннее. И те килим, которые как раз не исправлены, они находятся, остаются как внешние. В них мы и ощущаем наш внешний мир. Скажем, общество человеческое, природа, неживое, живое, растительное. Все это мы ощущаем, как находящееся вне нас. Почему? Потому что у нас нету исправленных килим, чтобы мы ощутили, что это внутри нас. Настолько, что мне кажется, что все, что вне меня, это вообще от меня отделено и противоположно мне. И по отношению к этому находящемуся вне меня, я отношусь презрительно, только как бы это использовать. Я не ощущаю своих килим внутренних, и что это я краду от себя и хочу стащить от себя. Не исправить, чтобы это стало моим, а наоборот, оставить это пустым. Из-за этого я все время вхожу в большие проблемы в моем развитии, я, по сути, становлюсь в состоянии большего и большего кризиса. Но в то время как понимание, что это эти внешние макелим, весь этот мир, который я ощущаю, все человечество и неживое, живое, растительное, и что я должен исправить эти килим, чтобы ощутить их внутренними, и тогда вся реальность включается в единое мое кли, и тогда я чувствую, что я в этом нахожусь, и это называется миром эйнсов, бесконечность. Почему? Потому как нет ограничений, это все килим, все желания, все, что я могу ощутить. Поэтому это называется эйнсов, нет границы ни в каком определении. Все понятия постигнуты. И тогда нет вопроса у меня, что находится вне меня. Так же, как не будет не доставать человеку шестого пальца. Должен быть шестой палец, и потом он должен отсутствовать, и потом будет ощущаться, что отсутствует. И также мы видим посредством чего-то, что вне нас, из нашего кли, и только в нем мы всегда чувствовали, чувствуем и будем чувствовать все определения. Поэтому никогда мы не выйдем наружу из наших истинных килим. И Создатель, который над нами, и так далее. Мы только воображаем себе, что есть что-то вне нас, что мы называем Ацмуто, его непостижимая суть, и все. А философы, которые начинают философствовать об этом, не то чтобы там на ступенях, которые ниже их, а так говорят о том, что вообще не находится в килим человека, они тем самым показывают, насколько они просто нереальны, нереалистичны. И тогда у них есть возможность писать доктораты и статьи. Толку от этого, кроме этого, нету. Гершон, вы сказали, что мой килим — это неживое, живое, растительное. И говорящий — это я сам. Это то, что включает неживое, живое, растительное. А то, что вне меня, это относится к моему говорящему. Как это по сути сделать, мы изучаем в нашей методике. Это не таким образом, что там не нервничай, не злись и будь джентльменом. Ты наоборот не раскроешь свои килим, а наоборот, вы там, я здесь, давайте друг каждый о себе заботится. Это не путь развития. Путь развития только посредством света, возвращающего к источнику. Ты не можешь в своих килим определить себе какие-то формы развития. Это не развитие, это те же килим, только ты их скрываешь, что-то ограничиваешь, что-то раскрываешь. Насколько это хорошо твоему эго по отношению к чужому эго. То есть ты тем самым входишь в обратное, ты входишь в такую тьму, что тебе кажется, что все нормально, можно существовать. А килим ты не расширяешь. и в отношениях между вами вы не раскрываете никакого зла, тебе нечего исправлять, и вся эта красивая культурка, которая между людьми, это так хорошо для простолюдинов, у которых отсутствует исправление, но те, которые собираются исправлять, они должны быть подданы высшему свету, и что с ним свет сделает, судя, исходя из этого и продвигаться. И если из этого он начнет себе выдумывать, я буду себе такой этикой заниматься, какой-то этикой, то тем самым он только перекроет все свои направления, в которых должен продвигаться. Я буду более конкретным. Я сейчас нахожусь в ситуации, что я злюсь. Кто-то меня злит. Ну, ударь его, стукни ему. Ну, хочется тебе. То, что твое желание получать, пробуждает, так и делай. Причем тут исправление? Ну, я таким образом найду себя в тюрьме. Может быть, не знаю, может быть, ты там придешь к осознанию зла. Может быть, стоит того. Японцы делают себе такую куклу, побьют ее и успокаиваются. Это тоже не исправление. Ты выводишь все свое зло на куклу, вместо того, чтобы выяснить что-то. Дальше, кто хотел? Ицик. Он пишет, что философия одела не свои одежды и украла некоторые понятия из Каббалы. Это действительно так. Все первые философы, они были в связи с каббалистами. В то время были даже пророки. В те времена. И философы немного так взяли для себя, насколько человеческий разум может немного понять, о чем речь идет при духовном постижении каббалистов. Так они взяли это, преобратили это в свои материальные понятия этого мира и продолжают этим философствовать тысячи лет до этих пор, пока это все не увяло, и сегодня это ничего не стоит. Увяло, да. И ничего не стоит. Вся сегодняшняя философия вообще исчезла. Никто с этим не считается, и вообще это не считается. На определенном этапе мы учим, что была некоторая эпоха развития знаний. И также философия была до этого, много-много лет назад. Философия это... Она началась не тысячи лет назад, она началась с момента, когда человек начал спрашивать себя, для чего я живу. Почему я страдаю? Что это за мир? Она еще до Авраама началась, который развил Каббалу. Философия это, когда от дикого человека, пещерного там, началось отличие в нем между его состоянием, которое называется животным, до состояния говорящего, то тогда и началась философия. Был человек, который был как животное, как зверь, который бежал там за кем-то, за каким-то бараном, скажем. Еще и не один, а со всеми. И все у них было общее. Женщины, дети. Все было общее. Еще не чувствовал себя, своего я. И абсолютно так жил. Жил по своей природе. Соединялся со всеми. Нет у него эго, нет ничего. Выполнял законы природы. То, что в нем есть, жил ради того, что необходимо, не более, чем в чем нуждается его тело для существования. И это не называется его эго. Эго это выше, чем это. Это просто уровень животного. В то время, как он начал его желание получать, расти за уровень животного, на немножечко говорящего, он начинает отделяться от других. Это мои дети, моя жена, это мое, это твое, я тебе даю, это мое, я хочу тебя убить, иначе ты меня убьешь. Начинаются расчеты. И это уже уровень говорящего. И тогда началась философия. Вместе с первым эго над животным началась философия. Что за философия? Он хочет знать, что происходит, начинает смотреть на мир. Прошло еще несколько тысяч лет, пока он начал понимать там звезды, природу, начались науки, медицина и так далее.
Потому что все это должно было развиться, поскольку в нем возросло желание получить больше, чем уровень животного. Если я нахожусь на уровне животном, неживое растительное животное, до этого уровня я не нуждаюсь ни в чем, до уровня животного. Хай. Не нуждаюсь ни в чем. У меня есть здесь полное довольствие от природы. Я знаю, какие колоски кушать, и как делать то, и то, и что мне хорошо, что мне плохо. Я знаю все. Неживое, растительное и животное. Все. В тот момент, когда я становлюсь говорящим, и так далее, я расту до уровня говорящий, я уже нуждаюсь в знании, в науках. Я нуждаюсь в науке. Я должен добавить к тому, что мое желание получить мое эго, которое возросло, это называется уже эго. Здесь эго нулевого уровня равняется нулю на уровне хай, на уровне животное. Это природа. Возникает во мне эго, я должен своему знать, что я с ним делаю, потому что я не получаю приказы. На уровнях Думем Цумэ Хай, неживое растительное, духовное, я получаю из природы приказы, что делать. И тогда они делают все, как муравьи, без всяких проблем, разума нет. Разум только для того, как ввести в действие приказы. Но если я говорю об уровне говорящем, здесь уже что-то другое. Я уже не получаю приказы от природы. Я обязан здесь развить мою внутреннюю систему, что делать со свойствами, с ощущениями, с желаниями, с окружением своим, которое я сейчас чувствую иначе, отношениями внутри окружения. Это уже... И поэтому возникают науки, философия и все-все-все вещи, когда человек начал развиваться. Только благодаря дополнительному эго. Это началось сразу же. Только философия была такая примитивная. Философия, то есть, о моей жизни. И это было в такой форме, что дедушка рассказывает папе, папа, сыну и так далее, и так далее. Пока появились особые люди, которые этим занимались, которые учились этому, и каждый начал отличаться от другого. Здесь, в природе, какое есть отличие? Это корова с таким характером, а это такая хорошая. Есть различия? Есть различия. Но какое различие в конечном итоге на уровне животном? В то время как здесь, на уровне говорящей, когда эго растет, разница очень-очень большая. Здесь уже начинают возникать люди подвижные и ленивые, и умные, и глупые. И начинает уже здесь возникать специализация. Специализация в различных профессиях, соответственно, подходу. И здесь уже возникает многогранное человеческое сообщество. У животных нет такого, есть только сильные и слабые. Здесь уже начинает действовать разум, приобретение мудрости. И тогда началось развитие. Об этом можно много говорить, но здесь мы не будем заниматься антропологией. Только тогда началась наука, тогда возникла наука и философия. Но потом, на пути, когда здесь уже был Израиль, когда был Израиль, все эти философии, которые думали, что у тебя есть тысяча богов всяких, и они друг с другом строят отношения, потому что не видели силы природы, которые так себя проявляют. Силы природы, которые так себя проявляют, за ним стоят силы еще больше и еще более отключенные от нас, абстрактные, но также находятся в таких же конфликтах. Пока они не пришли к какой-то связи с Израилем, и Израиль не развивались из себя, не получили разум от себя, ведь они получили его как Тору, наука Каббала, как Авраам и так далее. И уже свыше, внутрь природы, именно все науки наши, это не природа. Все наши науки мы развиваем. Наука Каббала приходит из природы, из Творца. Природа в гематрии, в числовом измерении, соответствует Творец, слову Творец. Кто-то думает, что наука Каббала это что-то вне, так это наоборот. Это то, что Адам развивает, это вне. Это сейчас мы увидим, потому что то, что человек развивает сам, это ему во вред, потому что он не получил их из природы естественным образом, а развил их науки и философию в форме искусственной. Что такое искусственный? На самом деле разница только одна. Без всяческой связи с духовным. Без какой-либо связи с духовным. Если бы развивал все науки в связи с духовным, то была бы одна наука Каббала, единая, включающая в себя все семь наук. Ну, это рассказ длинный. Что я хотел еще, да. И здесь встретились философы и Израиль, и тогда философия немножечко украла у Каббалы эти вещи. И немного изменилось. Мы продолжаем под заголовок «Духовная кли называется силой». И здесь необходимо отметить, что когда речь идет о силе в духовном, не имеется в виду сам духовный свет как таковой, потому что духовный свет исходит прямо из сути Творца. А если так, то он равен сути Творца. То есть и духовный свет не способен ему понять и постичь так, чтобы могли дать ему какое-либо название и определение. Так как даже название «свет» метафорично и не является истинным. И в соответствии с этим необходимо знать, что это название «сила без тела» подразумевает собой духовное «кли». Иран, наука Каббала говорит человеку, с одной стороны, вокруг тебя находится простой свет Эйн Соф, который вводит в действие, приводит в действие все мироздание, все, что происходит от самого высокого уровня до самого нижнего уровня. Только одно дополнение. Наука Каббала — это то, что раскрыл человек в природе, насколько он смог развиться, насколько он раскрыл в своих келим. То, что это называется передача свыше, Тора из Синая, из Творца, поскольку человек развил сам в себе ощущение, силы, возможности почувствовать что-то, находящееся вне его обычных келим. Но все равно это не нечто, что прилетело сверху, а он внутри своих келим постиг. Продолжай. Она говорит, есть свет бесконечности, один свет. Ты его сейчас не можешь постичь, потому что у тебя нет келим. Приобрети келим, постигнешь. С другой стороны, в том, что ты постигаешь, ты находишься в заданной реальности, и эта реальность, в которой ты находишься сейчас, в каждом из состояний, ты обязан ее определить, дать им научное определение, эмпирическое. Вопрос, не возникает ли, не создает ли это двойственная проблема состояния, потому что, с одной стороны, мы говорим, что есть источник, который на меня воздействует, с другой стороны, я не могу его постичь, и с другой стороны, человека не требуется мудрствовать внутри этих определений, а работать внутри очень четких и заданных данных. Я думаю, что в любом человеческом, в любой области человеческой деятельности, в другой науке, у тебя есть часть, которая занимается вещами, которые мы можем измерить и контролировать их, то есть контролировать, сделать, дать им правильное определение и опытное подтверждение, и повторить опыт, и еще раз измерить и передать кому-то. И есть вещь, которая называется теоретическая. Теоретическое в науке называется, что мы не знаем вообще, есть оно или нет. И обычно ошибаемся в этом, но делаем из этого аппроксимацию. Ну, можно предположение. Можно предположить. А в науке Каббала такого нет. Можно предположить. В науке Каббала просто есть ученые, которые пришли к таким уровням, что они говорят, что так мы постигаем и даже записывают это в таком виде. Только не можешь повторить тот опыт, который они произвели с самими собой. Это абсолютно нечто иное. То, что они пишут, это идет из практики, из опыта, из раскрытия, из постижения в проверенных и четких келим. И это абсолютно не так, как в науке. Но в науке это легитимно, что так делают. Человек не может продвигаться без того, чтобы он не представлял себе какие-то еще другие вещи. Когда я нахожусь в скрытии, в нашем мире. Все, что я делаю, я делаю с надеждой на то, что я приду к чему-то, что я представляю себе будущее состояние. Когда я нахожусь в духовном мире, у меня нет такого, что я представляю себе духовный мир. Всегда это будет ложь. Но я прошу у Высшего, покажи мне пример, каково мое духовное состояние, то есть будущее, относительно этого состояния, и тогда я как бы ввожу себя в это состояние. В науке Каббала у нас нет каких-то якобы, может быть, давайте попробуем. Я думаю, что так это, или иначе. Есть тысяча и одно мнение. Нет такого. Есть выше, ведь я говорю о высших уровнях, я раскрываю высшие уровни. Ученые не раскрывают высших над собой. Если бы они могли раскрыть, или ученый, который уже знает больше, это не проблема, тогда бы он не был первым, не был бы исследователем. Или могли бы раскрыть, прежде чем постигают уровень более высокий, чем природа. Но как? Как они могут это сделать? Мы идем вслед за великими, которые постигли это, но те, которые были первыми, которые еще не постигли, они постигали, уровни раскрывались, естественно, но без книг, а только из поэтапного поступенчатого развития, потому что эти уровни развились сверху вниз, а мы постигаем уже снизу вверх, и мы постигаем всегда уже готовое. И без примера мы никогда не в состоянии сделать ничего. Представь себе ребенка, который остался, как этот Маугли, в джунглях и растет там без родителей, то есть без примеров со стороны людей, которые развились. Так он растет как дикий человек, он не может иначе.
Он будет в точности как те обезьяны там или волки, не знаю кто. Они его принимают и ничего с ним не наносят ему вреда. Видят, что он животное, как и он, как и они, не съедают его. Почему? Поэтому развиваться можно, да, можно развиваться. Верно развиваться можно только исходя из примера, который перед тобой, и ты уподобляешь себя ей, ему. Я спрашиваю так. Электричество или магнит, я могу это увидеть. Так же, как тот человек, который взял и сказал себе, видимо, есть такое электричество или магнит, которое я не воспринимаю, но я знаю его действие. Так же, как каббалист, у него есть килим, и он исправляет их, исходя по свету. И из этих килим он как бы строит себе это подобие Творца, потому как самого Творца я не постигаю, а он выстраивается из килим. Ты не строишь никакого образа изнутри себя, тебе нельзя это делать. Внутри килим то, что ты выстраиваешь, это ты называешь Творцом, то есть не будущая форма, ты ничего не знаешь о будущей форме. Нынешняя форма ты выстраиваешь из того, что есть у тебя, а следующую форму ты выстраиваешь из того, что Ахаб Дельон, Ахаб Высшего тебе раскрывается. Что это за штука, непонятно. Если я исследую, я не исследую. Я не понимаю, что такое будущая форма. То, что Ахаб Высшего мне раскрывается. Будущая форма — это то, что раскрывается в моем желании получать, как неисправленное желание. Что может раскрыться, если не в килим? Конечно, в килим все раскрывается. Что за это неизвестное будущее? Что значит неизвестное, что такое будущее? Это непроясненный килим. Но мои килим, если я знаю, могу сказать что-то о чем-либо, какое-то слово, я уже говорю, исходя из своих килим. Если я говорю, что я сейчас иду раскрыть то, что я сейчас не чувствую еще, то я уже раскрыл, что есть нечто, чего я не ощущаю, и я могу прийти к его раскрытию. И это уже в кли, но еще не раскрыто. Да? Шьевец. Так что же, есть нынешний Творец и будущий. Каждый момент и каждую секунду должен быть новый Творец для человека. Так в одном и то же мгновение есть? Да, конечно, конечно. Что же мы говорим? Человек должен стремиться к величию Творца. К чему? Что значит стремиться? Я раскрываю эту силу отдачи в природе и во всем. Что значит стремиться? Стремиться значит раскрывать в себе килим, более исправленные, чтобы я увидел эту силу, эту общую природу, этот замысел мироздания в еще более явной форме. И это зависит только от исправления моих килим. Это алфавит, алифбет. Без того, чтобы мы знали, что мы только внутри своих килим, внутри себя ощущаем всю действительность, мы не сдвинемся в верном направлении. Это и есть ошибка философов. Все твои прогнозы на будущее, что будет так и сяк, это твои сейчас нынешние килим внутренние, но они настолько не проясненные и не исправлены и не достаточно осязаемы, что ты их называешь будущее неизвестное. и неощущаемое. Иначе у тебя не было бы чувства. Если у тебя есть какое-то чувство, если ты можешь поднять что-то в своем разуме или чувстве, это только исходя из кли, с килим. Но если я следую своей килим, и к этому я, у меня есть отношение к будущему, к внешнему, внешнему, внутреннему, почему не возникает единой картины Творцы? Почему может быть нынешняя картина и будущая картина? Как может быть два определения? Я беру общий килим, из них выстраиваю ощущение Творца, но из них также и будут и будущий килим. Творец у нас — это наше понимание абсолютное свойство отдачи. Я в себе раскрываю каждый раз эго. Мой относительный альтруизм или отдача, он разделяется на семейный, групповой, к моему народу, к моей стране, к моему миру и так далее. Есть еще множество понятий. По большому счету, это альтруизм эгоистичный, менее эгоистичный. Тут есть множество уровней. В отдаче, в альтруизме, то, что мне кажется, в чем я сейчас нахожусь, когда я проверяю, в соответствии с этим я ощущаю Творца. И во мне есть силы, желания, свойства, которые еще не исправлены, но уже ведут к исправлению, находятся у меня в частичной форме и ощущаемы мной. И они называются внешними килим, в которых я чувствую, в них я чувствую более абстрактную форму, неограниченную отдачи, альтруизма. И если мое направление к этому, то я в этом свойстве ощущаю это еще на более большей высоте. Так как эти килим более абстрактны, то и это свойство, я чувствую его более абстрактным, более высоким, более менее ограниченным. И это называется мой будущий Творец. Таким, каким я могу себе вообразить. Как раз из того, что килим не исправлены, они доставляют мне ощущение будущего развития. То, что что предназначено. Но мы продолжим. Света и килим. И не следует испытывать затруднений по поводу того, как определяют мудрецы Каббалы света, наполняя науку своими определениями отличительных особенностей. Эти определения не говорят о сути светов, они лишь выражают восторг кли, являющегося вышеназванной силой, которая получает впечатление от встречи со светом в себе. Здесь сделайте восклицательный знак навсегда. Свет — это впечатление кли от чего-либо, что происходит в нем. Скажите это как хотите, но это реакция кли. Эти два слова. Свет равен реакции кли. И ничего другого. Опять-таки, мы говорим только исходя из килим, с их измерением, со всеми измерениями, которые внутри них, проверками. Все наше впечатление — это все килим. Но есть такие явления внутри наших желаний, которые мы называем килим материальный, духовный, света и килим. Даем своим желаниям различные уровни, определяем. Потом, чтобы наши желания получили различные формы светов, мы их будем называть хесед, гура, тиферет и так далее. Это все речь идет здесь о реакции, впечатлении, килим от отдачи над ними, в них. Мы говорим на них, влияние на них — это как бы изнутри, снаружи. Почему снаружи? Когда есть свойства что-то, влияющее снаружи, вне него, это называется из него изнутри или далеко издали снаружи, неважно как. Самое точное – представлять себе все статичным, постоянным. Нет ничего, что находится в движении. Нет ограничений, энсов, бесконечность, и только келим начинают больше и больше в связи между собой раскрывать в чувственной форме состояние, в котором находятся. И из этой картины есть наименьшее количество ошибок из опыта. Почему он называет это силой? Потому что у нас кроме сил нет ничего больше. Сила желания, сила отдавать, сила получать, сила света, сила наслаждения, сила отдачи. Так все это силы. Мы в общем говорим, что это соединение сил в различных векторах, таких направлениях. Это то, что существует в действительности. Да и что такое действительность? Есть ли действительность или нет? Только из моего ощущения, в которое я углубляюсь, я начинаю понимать, ощущать, насколько это силы без облачений. Облачения, одежи. Это я сейчас ощущаю как бы существующими, поскольку мои келим не исправлены в нужной мере. Но после того, как они будут исправлены, эти одежи исчезают. Ощущение того, что есть материя, исчезает, и остается сила. Сила этих сил. Соединение этих сил, в которых я ощущаю самого себя. И собственное впечатление, реакцию. А что вне этих сил мы не можем говорить? Сила желания, это называется кли, в котором есть сила наслаждения. Почему сила? Наслаждение жмет, давит на желание и говорит, ты возьмешь меня. Желание говорит, я не хочу тебя получать и пользуется силой. Это все противодействие сил. Как мы можем измерять желание или наслаждение, только исходя из того, что это силы. Поэтому он и говорит силы. Вне сил существует ли что-либо и происходит ли что-либо в более реальной еще форме, а не так, как нам это кажется. Мы не можем об этом говорить. Это уже абстрактная форма, его непостижимая суть от смуту, о которой мы не можем говорить. Потому что мы постигаем силы, это граница, это там, где мы можем находиться. Это и называется миром бесконечности, энцов. Вне этого нет. Что еще там может быть, на нашем курсе не изучается. Мы учимся до Гмара Тикуна, до окончательного исправления. Эрес. Это от природы. Почему же речь идет о приподнятии над природой? Потому как природа у нас это называется то, что я развиваюсь. Вот это у меня называется природой. Это моя материальная природа. И потом с этой материальной природой я развиваюсь дальше. С человеческой природой. Но все это, если я беру науку Каббала как развитие, это называется наверху, выше природы. Выше природы. То есть, если я развиваюсь не из моего разума, когда я только в такой форме нахожу,
только в такой форме нахожу
нахожу связи, и тогда я развиваюсь внутри своего эго. Я развиваюсь в своем эго, и потом это приводит меня к кризису, к унынию. А я начинаю развиваться над своим эго. То есть приобретаю абсолютно другое свойство, свойство отдачи. Это называется выше природы, а вся природа — это эго. А здесь отдача.
Человек, когда приходит в науку Каббала, воспринимает ее своим разумом вначале. Естественно. Так что ему делать? Как использовать разум? Что значит, кто тебе сказал не использовать разум? То есть, в конечном итоге, разум должен привести его к кризису. Мы говорим, что учиться высшей природы мы можем в той мере, в которой мы приобретаем желание отдачи. Я учусь, исходя из желания. Желание — это мое кли. Если я учусь внутри кли получения, то я изучаю материальную природу. Если я учусь в килим отдачи, я распознаю, что в них происходит, но это те килим, то я изучаю духовную природу, это называется наука Каббала. Я должен сначала приобрести килим. Для того, чтобы приобрести килим, что делать? А до этого я не буду учить науку Каббала? Нет. До этого это не называется наука Каббала. До этого ты находишься в период подготовки. Ты сейчас находишься в состоянии, когда ты продвигаешься к тому, чтобы приобрести килим отдачи. И в этих килим ты уже будешь исследовать и понимать природу, которая называется духовная природа. И тогда ты будешь изучать науку Каббала. Так Бааль Сулам объясняет предисловие к тому, что 10 сферот. Наука Каббала начинается с уровня, с мира Ицера. Не то, что мы изучаем здесь, называется наука Каббала, поэтому запрещено раскрывать науку Каббала. Пойди-ка ее раскрой. Как ты ее можешь раскрыть? Это то, что он объясняет там. Кому раскрыть? Тому, у кого есть килим отдачи, так он раскрывает. С книгой, без книги он раскрывает духовный мир, духовное измерение это. Но тот, у кого нет, что ему от того, что он... Эту книгу можно купить в любом магазине, но что ему будет от этого? Только представить себе, что здесь есть какие-то чудесные свойства и талисманы. Поэтому есть иная причина, почему каббалисты скрывали, чтобы не путать людей. Чтобы просуществовали требуемое время в изгнании без науки Каббала. Так должно было быть. Как пишет Бааль Сулам об изгнании в Египте, должно было быть 400 лет, 4 стадии ютки и вавки, но было 210 лет, и поэтому должны были быть еще изгнания. Еще кризис, еще изгнания, разрушение первого, второго храмов, которые были разрушены и так далее. То есть изгнание — это время строго определенно и заранее известно, когда оно закончится и что делать после этого. Но наука Каббала невозможно изучать, кроме как из постижения килим отдачи в той мере, в которой у тебя есть килим. Иначе ты просто так читаешь слова. Мы читаем слова по светам каббалистов для того, чтобы возбудить на себя влияние окружающего света. Это сила, которая раскрывает нас больше новых килим. Если не раскроется во мне, то я буду знать, о чем говорится в книгах, и тогда я почувствую духовное, соответственно, тому мир, который находится вокруг меня, но он будет ощущаться в другом сенсоре, и так я буду учиться, где я нахожусь. А до этого, почему вдруг? До этого нахожусь во тьме. Много, да. Я вижу, вы любите учить философию. Мы читали определение, что Творец — это понятие, форма отдачи. Я хотел спросить, сейчас неизвестно, что Творец велик в том, что Он владеет и моей судьбой, и судьбой всего человечества, я смотрю на него. А когда ты меняешь слово «творец» на силу отдачи, ты уже... Ну, а что в этом большого в силе отдачи? Что я могу с того получить? Сила отдачи возвышена, неограничена. Это сила, которая удерживает всю жизнь, потому что она отдача. Жизнь даже в одной клетке, внутри одной живой клетки, не может быть, кроме как за счет силы отдачи. Если один не будет отдавать другому, даже в обмен на что-то, как он представляет, то жизнь не может существовать. Сила отдачи — это сила жизни, утверждающая, сила витальная. Если бы не было какой-то искры отдачи, то не могло бы быть в чистом виде. В чистом виде. Если бы высшая сила не удерживала Лева Эвен, то он бы не существовал. Желание получить существует, потому что свет удерживает его. Он не может существовать сам по себе. Сила, которая поглощает, она неестественна. Она сразу же закрывается и исчезает. И только сила отдачи оживляет, раскрывает, переводит, связывает, дает, производит взаимообмен. То есть это жизнь, это развитие. Ты можешь представить Творца в тысяче одной форме, но сила отдачи, когда ты говоришь и входишь в суть, что такое отдача, ты видишь, что это понятие, у которого нет ограничений, возможностях, в силе, в... Не знаю, как сказать даже. Это нечто, что кроме этого мы не нуждаемся более ни в чем. Можно в этом существовать и не испытывать ни в чем ограничений. И существовать может только он. Все представления, которые ты которыми ты можешь наделить Творца, переведи это в категорию отдачи. Ты поймешь, о чем ты говоришь. Не в абстрактном виде, когда ты выстраиваешь всякие идолы. Поймите, о какой категории говорится. Как я уже сказал сегодня, есть это много уровней. В отдаче, в альтруизме, не знаю, как сказать. Альтруизм — это как будто что-то грязное. Это слово у нас грязное в нашем мире. Но пойми, что если бы не сила отдачи, которая бы находилась в каждой микрочастице материи, даже в атоме, то она бы не существовала. Именно это то, что оживляет материю. Если ты выведешь силу отдачи из всего, то это сразу же исчезает, это закрывается и в конечном итоге становится ничто. Поэтому написано «сущее из ничего, из нуля». Если бы не было в этом сущего, силы Творца, то оно становится ничто, ничем. Вновь спускаемся в философию. Мы так не закончим? Да. Имя, название этого понятия «отдача» — это именно то, что дает жизнь. Это то, что производит отключение. Если желание получить только впитывает, только поглощает, то сила отдачи отключает его от этого. Сила отдачи отключает? Нет, не понял. Сила отдачи это не сила отключения, сила отдачи это сила объединения. Я не понимаю. Объединение между частями. Это сила, которая устанавливает связь между частями. Желание получить, эгоистическое, то есть сила получения, никогда не связывает. Сила получения — это то, что есть снаружи. Я хочу сразу же привлечь к себе внутрь, и все, что снаружи, или я его поглощаю ради своей пользы, или я его убиваю, чтобы его не существовало вне меня. Сила получения хочет, чтобы только я царствовал. Все, точка. Чтобы кроме меня не было никого. Это сила единственная, которая... Это сила, которая такое свойство. Оно разрушительно. Она действует на самоуничтожение, и если бы не ему не противодействовала сила отдачи. Свойство отдачи оживляет получение. Это называется, что Творец оживляет всех. Так же и клипот. Иначе не были бы, не могли бы существовать. Только немного углубитесь в эту форму, вы увидите, кроме двух сил, нет ничего, и насколько они действуют по сути один против другого. Здесь требуется только работать с разумом. Не нужно для этого быть в духовном, это еще намного заранее, намного до этого. Вы можете представить это себе. Стоит приложить усилия. Отсюда вы почувствуете суть этих сил, которые находятся, две этих силы, которые находятся в мироздании. Одна дает силу и связь между явлениями и раскрывает различные новые формы и хочет наполнить энергией все вокруг. А сила получения — это только впитать, поглотить и умертвить себя и все вокруг себя. Это действительно природа рака. Так действует рак. Ну, закончим на этом и продолжим завтра. На этом мы заканчиваем. Спасибо всем зрителям и хорошего дня.